только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Как сенаторов созывают по тревоге? Почему участились зачистки во власти? Чем закончится украинская история и что грозит продуктовым спекулянтам? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Валентина Ивановна, Совет Федерации уходит в отпуск. Вы тут недавно обронили такую фразу, но вы сказали, что нужно быть начеку и сильно не расслабляться. Все помнят события прошлого года, пристение Крыма. Сразу заговорили, что все. Если Валентина Ивановна сказала в отпуска уходить, но не с загулом, все, значит, война, присоединение новых территорий и вообще, может быть, выборы досрочные. Вы могли бы все-таки объяснить, что все это значит?
Силовым журналистам хочется чего-то жаренького из ситуации выжить. Это тот случай, когда из мухи делают слона. Это обычная практика, конец сессии. Ожидается очень большое количество законов. И, возможно, такая необходимость была бы сделать внеплановое, внеочередное заседание для того, чтобы разгрузить плановое заседание. К счастью, такой необходимости не появилось. Мы очень плотно поработали вот на предыдущем заседании практически до 6 вечера. И я не знаю, почему из такого обычного рабочего объявления устроили такой ажиотаж. Это абсолютно не соответствует действительности.
Их перипетии летом?
Нет, конечно, но жизнь есть жизнь, и если, скажем, понадобится там, условно я говорю, условно, опять-таки, там, внести какие-то корректировки в бюджет оперативно. Или еще, ну, есть жизнь и жизнь, работа есть работа, то, конечно, если будет такая необходимость, мы всегда готовы будем собраться, даже несмотря на отпускную кампанию.
Вы в одном из интервью говорили, что сенаторы чуть ли не на вертолетах добирались, когда было решение по Крыму, принималось там многие на машинах ехали. Вот
когда надо было,
все-таки научил.
Ну, во-первых, когда надо было в течение 2-3 часов собрать кворум, это, конечно, была непростая задача, тем более, что это была суббота. Вот. Я надеюсь, что больше таких форс-мажорных обстоятельств никогда не будет впредь. Но мы сделали определенные выводы и усовершенствовали систему, скажем, оповещения. И более строго теперь сенаторы относятся к контрольным звонкам, периодически делаем проверку.
Это общая система для всех?
Да, у нас есть специальная система оповещения, которая включается одновременно, и каждому сенатору идет звонок или смс-сообщение, и они обязаны в течение короткого времени тут же откликнуться на него.
Угу. Скажите, пожалуйста, все-таки основные итоги короткой работы за последнюю сессию, что сенат сделал для народа важного вот, за последнее время?
Если брать, скажем, вот за последний год, осеннюю, весеннюю сессию, она была очень напряженная. Мы приняли 470 законов. Мы существенно повысили роль палаты, как палаты регионов. Внимательно занимались анализом долговой нагрузки на бюджеты регионов. И настойчиво продвигали решение об увеличении средств бюджета, бюджетных кредитов на замещение коммерческих кредитов. И на поправках в этом году до 310 миллиардов была увеличена сумма субъектом федерации трансфертов на замещение коммерческих кредитов бюджетными. Это очень важно, потому что, к сожалению, большая часть бюджета уходит на проценты по коммерческим кредитам, которые заняли регионы. Это, конечно, ухудшает финансовую ситуацию. Кроме того, бюджетные кредиты, это тоже была наша идея, она была принята, выдаются по ставке 0,1%, то есть символически. Вы понимаете, какая большая разница с коммерческими кредитами. Вторая позиция – наша контрольная функция. Вот мы, например, заняли очень жесткую позицию о том, чтобы как можно быстрее трансферты на дорожное строительство, на ремонты дорог регионам были выделены. Наверное, на сегодня уже все получили, может быть, 1-2 не получили. Повысилось количество законопроектов, которые в качестве законодательной инициативы внесли сенаторы. Это тоже очень важно. И второй принципиальнейший вопрос, ну, о котором уже, что называется, в крик кричали дальневосточные регионы, требуя запрета дрифтерного лова. На протяжении последних 15 лет просто несколько раз были попытки принять этот закон. И такое было мощное противодействие определенного лобби, что не получалось. Были поручения премьер-министра, были поручения президента, и в конечном итоге это заматывалось на том или ином этапе. С большим трудом, испытывая огромное давление лобби дрифтерного лова, нам все-таки удалось принять этот закон и в Думе, и одобрить Совете Федерации. Мы ожидаем его подписания президентом.
Это ваши личные усилия были, как я понимаю?
И мои усилия, но не только мои, это были усилия моих коллег, соавторов закона по Совету Федерации, усилия депутатов Государственной Думы, Комитета Государственной Думы. Мы были здесь единомышленниками. Мы благодарны прежде всего президенту за его поддержку, премьер-министру, правительству.
Может быть, это некий миф, сложившийся уже давным-давно. Бытует такое мнение, что, во-первых, в Совете Федерации много миллионеров, здесь сложно отрицать, да. Такое выражение даже расхожее, что богатых людей, миллионеров, ссылают в Совет Федерации, и они тут вольготно прекрасно живут, будучи чиновниками. Так ли это на самом деле? Может быть, все-таки стоит сенаторам быть поближе к народу?
На примере Совета Федерации еще в большей степени убедилась, что мифы, ярлыки, которые навешиваются и появляются на том или ином этапе, очень легко приклеиваются, но очень тяжело развеиваются. И вот вы задали вопрос, у меня такое ощущение, что вы задаете вопрос для Сената десятилетней давности. То ли вы не следите за нашей работой, то ли это уже установившиеся клише и штампы. Мы из кожи вон лезем, чтобы их отмыть доброго имени Совета Федерации. Они по-прежнему еще вот где-то...
Они живут.
Они живут уже в меньшей степени, но все-таки пока еще живучи. Но первое, что мы сделали очень важного и полезного. Мы приняли новый о новом порядке формирования Совета Федерации. Цель этого закона была в том, чтобы в Совете Федерации регионы представляли только местные представители элиты, в хорошем смысле этого слова, в виде оценки оседлости, поскольку у нас действительно был этап, когда в Совете Федерации в основном были представители Садового кольца, как я называю.
Да? В регионах не бывали.
И в регионах не бывали, и, в общем, с другими целями не приходили. Сейчас абсолютно изменился состав, качественный состав Совета Федерации. Пришли люди от регионов, люди, которые проходят либо выборы в региональный парламент, то есть тем самым их выбирает население, и потом уже региональные парламенты делегируют в Совет Федерации. Либо они идут на выборы с губернатором в тройке, и тем самым косвенно, но все-таки получают одобрение при выборах губернатора. Поэтому эта процедура стала публичной. Ведь как раньше было, сенатор приходит утром на работу, из газет узнает, что он уже не сенатор, вместо него направили непонятно кого. Но это просто недопустимо, это волюнтаристский подход. Сейчас это уже невозможно. Теперь это публичное направление, и, конечно, теперь и губернаторы, и законодательное собрание стараются направлять лучших, самых достойных людей. У нас есть заслуженные учителя, заслуженные врачи, у нас люди из самых разных сфер. Сегодня это реальные представители реальных регионов. За небольшим исключением. Когда по закону, депутат Государственной Думы от того или иного региона направляется губернатором или парламентом Совет Федерации, это хорошо. Человек имеет опыт работы. Он, во-первых, от региона депутат, во-вторых, он имеет опыт работы законотворческой. Здесь для него это уже другая такая ступень. Это тоже нормально, когда идет такое движение по вертикали. Теперь, что касается миллионеров. Это тоже мифы из прошлого. У нас осталось, буквально раз-два я обчелся, несколько человек, которые можно считать долларовыми миллионерами. Но все те, кто не хотел быть под ограничениями, как сенаторы, да, понятно, там запрет на зарубежные счета, запрет владения офшорными компаниями и так далее, они сами добровольно покинули Совет Федерации. Это тоже была одна из мер. Очищение органов власти от людей, которые приходят не работать, а за иммунитетом. Во-вторых, те, кто остался с так называемых миллионеров, у меня к ним нет претензий. Это люди самодостаточные, люди успешные, люди, которые сумели заработать такие деньги. И такие люди тоже полезны во власти. Их не должно быть засилия. Эти миллионы должны быть прозрачными, задекларированными, понятными. Но если они есть, это говорит о том, что человек успешный.
Людей раздражает.
Вы знаете, людей не это должно раздражать. Если человек заработал честно деньги, такими людьми, и большие деньги, и успешные, такими людьми надо гордиться. Они не вот наша есть такая национальная черта, немножко завидовать, да? Ну, это люди, которые имеют огромный опыт работы. Этот опыт востребован. Я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть, но они ходят на комитеты, они докладывают законы, они работают на стадии законов, они участвуют медийно, они работают в регионах, они занимаются благотворительной огромной помощью. Я не буду называть сенаторов, но они строят центры реабилитации для детей-инвалидов в своих регионах. Они оказывают помощь благотворительную большому кругу организаций. Ну что же здесь плохого? Это только поднимает, я считаю, авторитет Верхней Палаты.
Продолжение интервью с Валентиной Матвиенко слушайте через несколько минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете эксклюзивное интервью главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Завершая тему власти, может быть, очистки власти, последний год что-то стало активно в ней происходить, да? Были громкий скандал с отставкой сахалинского губернатора, все больше коррупционных дел администрации Кремля докладывает, да, что все больше дел коррупции среди чиновников. Вот могли бы вы дать свою оценку, что происходит действительно чистка рядов или это все-таки показательная какая-то временная мера?
Вообще доверие к власти – это очень важная вещь, да, как в обществе относятся к тому или иному уровню власти, к тому или иному руководителю. По команде сверху доверие к власти не поднимешь. И поскольку мы настолько уже открытое общество, настолько вот все, вот каждый руководитель, он живет как за стеклом. Даже вот я, работая там в 5-миллионном городе, да, там, по-моему, каждый житель знал, во сколько приехал на работу, во сколько уехал с работы. Это уже не скроешь, не говоря уже о том, что принимаемые решения публичные, там, конкурсы на закупки публичные и так далее. Вот, кстати, о мифах. Вот я, как политик, я не имею права обижаться на критику. Я никогда не обижаюсь, если она справедливая, делаю выводы. Но вот один из мифов, который кто-то запустил в Петербурге и который до сих пор в федеральных газетах фигурирует, что Матвиенко на ремонт своего кабинета, там, на какие-то ёршики, там 10 миллионов, 15 миллионов. Я даже привела журналистов в свой кабинет и показала. Я действительно очень много мы сделали, отремонтировали Смольный там и так далее. Но я даже стул не переставила в своем кабинете. У меня нет такого привычки. Вот я, вы видите, как мы отремонтировали Совет Федерации, но в своем кабинете я даже стул не поменяла. Конечно же, власть должна заниматься самоочищением. И это никакая не одноразовая акция борьбы с коррупцией. Это последовательная работа, которая ведется все последние 10-15 лет. В первую очередь мы создали парламент соответствующую законодательную базу для борьбы с коррупцией, чтобы не было самовольства, там, чтобы не было перегибов, чтобы не было недогибов и так далее. Огромную работу парламент проделал, и сегодня у нас законодательная база в полной мере соответствует международному законодательству по борьбе с коррупцией. Это очень важно. И дальше была объявлена серьезная системная борьба, работа по борьбе с коррупцией. С тем, чтобы очистить свои ряды, чтобы люди видели, что нет никого вне закона, что несмотря на лица, несмотря на должности, это любого коснется, кто будет замешан в коррупционной деятельности. Отсюда же эта история с сахалинским губернатором. Понимаете, губернатор крупнейшего региона, много лет работавший. Но когда соответствующие органы все это выявили, никто ничего не скрывал, все показали. Ситуация по Министерству обороны. Понимаете, все было настолько прозрачно и открыто.
Но в наказание главный фигурант избежал, тем не менее, в отличие от сахалинского губернатора.
Коллеги, я не вправе оценить решение судов. Есть суды, есть следственные органы, есть прокуратура. И либо мы доверяем своей, либо мы будем на кухне обсуждать, правильно или неправильно вынес решение тот или иной судья. Тем не менее, госпожа Васильева получила срок. И история еще не закончена. Я думаю, она будет продолжаться. К сожалению, с 90-х годов вот эта вседозволенность, все прощение, все возможно, отсутствие там строгой законодательной базы, вот как-то расслабило, расхолодило многих. И вот сейчас, вот знаете, я не перестаю удивляться, но время на дворе другое. Но уже строго каждый там под микроскопом и так далее, и ничего не боятся. И продолжают заниматься коррупционной деятельностью и так далее. Ведь на самом деле, это правильно вы сказали, озвучил администрацию, ведь уже счет на тысячи идет. Чиновников разного уровня, включая самый высокий, и тем не менее факты продолжают выявляться, и выявляются факты коррупции.
Дмитрий Иванович, ну перейдем, если вы позволите, к самой, наверное, тяжелой теме, да, последнего года. Украина, да, оттуда родом. Скажите, с кем сейчас...
Мы все родом из Советского Союза, из одной большой страны.
Да, но сейчас уже, видимо, ощущение, что из другой, да, страны. Вообще можно сказать, что мы потеряли для себя эту страну, что мы многие такую точку зрения именно имеют, что мы просто проиграли ее американцам.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, и вы, наверное, согласитесь со мной, при критике властей, их действий, у нас нет в обществе враждебного отношения к украинскому народу, к нашим братьям украинским. У нас нет нагнетания о каких-то антиукраинских настроений в стране. У нас есть критика, объективная критика действий киевских властей и ситуации, которая происходит на Украине. И нет враждебности. Да, на Украине сумели там технологиями, не без участия покровителей, создать такие русофобские настроения, лгать людям открыто. Там раз в две недели объявляют, что вот завтра Россия нападет на такую-то область, на такую-то область, там показывать Россию страной агрессором, враждебной, и просто зомбирование шло такое людей. Это действительно создало мощные такие антироссийские, русофобские настроения, правда. Но я считаю, я даже уверена в этом, что прозрение наступит, оно уже начинает проступать. Ведь люди, значит, там на Майдане свои евроожидания связывали с тем, что вот завтра откроют границы, без виз можно ездить. Люди связывали это с тем, что завтра у них будет пенсия, как в странах Евросоюза, там зарплата, как в странах Евросоюза и так далее. Люди все в большей мере чувствуют себя обманутыми. Это первое. Второе, действия украинских властей привели, ну, к катастрофической ситуации в экономике. Идет обнищание населения, люди себя чувствуют бесправными и так далее, и так далее. И, ну, здравомыслящие люди не могут не понимать, что вот отвлечение внимания украинского народа на Россию, на ту войну бессмысленную гражданскую, которая была объявлена, на эти все усилия, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем, чтобы списать все на эту войну, списать на Россию, на страну-агрессора и так далее. Потеряли ли мы навсегда Украину? Думаю, что, конечно же, нет. Все-таки нас больше связывают, чем разъединяют. Это не банальные вещи, общая история, культура, и вера, и человеческие, родственные связи, и так далее, и так далее. Все-таки это гораздо больше, чем та ситуативная обстановка, в которой мы находимся, таких антироссийских настроений. Украинский народ пока этого до конца не осознал, что Украина реально стала разменной картой и планировалась так в решении геополитических интересов ряда государств. Никто же не собирается раскошеливаться, да, на Украину особенно. Ведь каждый новый транш – это с протянутой рукой начинают объезжать министр финансов, представитель правительства, мир, даже священнослужители втянули в эту не очень приятную историю, которую просят не только экономической помощи, но и оружие для Украины. Это уж совсем, ну, за рамки всякого здравого смысла выходит. Но вопрос в другом. Украина все больше и больше, беря новые транши, новые долги, затягивает себя в глубочайший кризис. Они просто думают, что они вот сейчас возьмут, как-то чуть-чуть будут удерживать ситуацию. А возвращать-то кто эти долги будет? Это они уже обременили несколько следующих поколений вот этой долговой ямы, в которую они втянули страну. Ведь это надо будет отдавать, если они рассчитывают, что кто-то это спишет. Ну, посмотрите Грецию. Вот пример страны Евросоюза. А перед Украиной ни у какого, ни у Евросоюза, ни у Соединенных Штатов нет никаких обязательств.
Вы помните, у нас же были такие времена, когда и тарифы так росли. Может быть, просто им нужно пережить этот тяжелый этап, и мы тоже пережили
90-е. Если бы это затягивание поясов сопровождалось реальными экономическими действиями, реформами по подъему собственной экономики, может быть, еще где-то можно было с этим смириться, но все ресурсы, которые получает Украина, они идут просто тупо на проедание, на удержание страны от банкротства и дефолта. Параллельно с этим ничего в экономической сфере не происходит. Более того, они сами срубили суп, на котором сидели, разорвав все экономические связи не только с Россией, но и с другими странами СНГ. И такое ощущение, что это какие-то временщики, которые вот пришли, не забывая себя в плане улучшения своего финансового благополучия, который вообще не думает о своих людях, о своем народе. И что будет дальше со страной? Нет вот этого государственного, патриотического взгляда на свою собственную страну, на свой собственный народ. Но ради того, чтобы сохранить целостность страны, ну пойдите вы на переговоры с представителем ополченцев. Но это же ваши граждане. Ради того, чтобы сохранить целостность, да садитесь, я на чертом сядешь за стол переговоров, чтобы договориться сохранить свою собственную страну. Вместо этого происходит ровно наоборот. Абсолютная экономическая блокада, прекращение выплат пенсий, пособий и удушение этого региона. Ну, Меркель правильно сказала, что если мы потеряем способность договариваться, искать компромиссы, мы потеряем Европу. То же самое на Украине. Все как мантру повторяют. Ключ к решению проблем выполнения Минских договоренностей. Но ничего не происходит. Нет политического диалога и нет политических реформ как важнейшей части Минских договоренностей.
Это было эксклюзивное интервью Валентины Матвиенко на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.